Она заявили скульпторы.
Это была наш корреспондент Елена Фанайлова. Подробнее об этой теме сразу вскоре после новостей.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги переговоров Юлии Тимошенко в Москве. Аресты участников пикета в защиту Василия Алексаняна. Особенности израильской тюрьмы. Взгляд изнутри. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с очень острой темы российско-украинских, прежде всего, экономических отношений. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко продолжает переговоры в Москве. И главной темой, как считают украинские эксперты, является обсуждение вопроса об условиях поставок в страну российского газа. Однако еще в среду Россия заявила о том, что не намерена вновь пересматривать договоренности, достигнутые ранее президентами двух стран. Рассказывает наш обозреватель Иван Трифилов.
В среду Юлия Тимошенко провела переговоры с председателем правительства Виктором Зубковым, а затем и с президентом России Владимиром Путиным. Затем стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество двух государств, хотя, как считает украинский премьер, она и сейчас не видит ни одного вопроса в двусторонних отношениях, по которым у России и Украины имелись бы серьезные расхождения. Тема поставок российского газа публично практически не звучала. Виктор Зубков лишь сказал, что страны в этом вопросе будут придерживаться схемы, о которой ранее договорились президенты России и Украины. Однако, похоже, Юлия Тимошенко рассчитывала на другой результат, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко отправлялась в Москву с твердым намерением пересмотреть газовые договоренности, достигнутые 12 февраля в Кремле президентами Виктором Ющенко и Владимиром Путиным. Окружение украинского премьера утверждает, что проекты предложенных Киеву газовых соглашений не отвечают национальным интересам. Вместо «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго», подозреваемых в использовании коррупционных схем поставок топлива, Украине предлагают двух новых посредников. При этом, если раньше «Газпром» контролировал 25% украинского газового рынка, то теперь сможет получить уже 50%. Тимошенко продолжает настаивать на прямых контрактах между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Во второй день визита украинского премьера в Москву прибудет и президент Ющенко для участия в неформальной встрече глав СНГ. Накануне он предостерег Тимошенко от попыток начать с чистого листа газовые переговоры с Россией, а до сих пор не погасившая задолженность перед «Газпромом» Министерство финансов Ющенко обвинил в саботаже. Слово политологу Вадиму Карасеву.
И премьерская, и президентская схема имеют свои преимущества и недостатки. Проблема в другом. Проблема в том, кто все-таки будет генератором, инициатором, куратором той или иной схемы. Кто будет сидеть на связи с Кремлем в украинской энергетической политике? Кто получит вотум доверия со стороны кремлевских элит на украинскую схему газопотребления и газового транзита? Премьер или президент? Схема Ющенко выиграла бы, но Тимошенко не захотела играть по тем правилам, которые были установлены Ющенко и Путиным, и попыталась и пытается переиграть Ющенко в энергетической газовой стратегии. Россия это где-то понимает. Несмотря на то, что были даны заверения Ющенко, тем не менее Россия присматривается. С кем можно иметь дело, на каких условиях, какие условия будут для них более приемлемы.
На Украине все громче звучат заявления о возможном распаде правящей оранжевой коалиции и вероятности скорых досрочных парламентских выборов. Независимо от дальнейшего развития внутриполитической ситуации, Юлия Тимошенко, скорее всего, будет стремиться заручиться поддержкой Кремля. Эксперты и политики сомневаются, что самый популярный сегодня на Украине политик будет вести торги вокруг национальной газотранспортной системы, приватизация которой, к тому же, запрещена специальным законом. Однако звучат предположения, что Тимошенко может пообещать российским властям оказать помощь украинским оппозиции в блокировании получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО.
Ну, тогда у Тимошенко, наверное, могут быть проблемы с брюссельскими элитами. И вряд ли она готова на то, чтобы так просто разменять благосклонность Кремля на благосклонность Брюсселя.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Иначе говоря, пока принципы возможной реорганизации схемы поставок газа из России на украинский рынок остаются неизменными. Прежние посредники ликвидируются, а на их место приходят две совместные компании, создаваемые на паритетных началах «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Чем такой вариант не нравится Юлии Тимошенко? Об этом директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Юлию Тимошенко не устраивает в этой схеме только одно, что она до сих пор не нашла механизм, который позволил бы передать управление финансовыми потоками газовой торговли близким ей бизнес-структурам. К каковым относятся, с одной стороны, группа «Индустриальный союз Донбасса», которая сегодня управляет всем энергетическим блоком в правительстве Украины, группа бывшего руководителя управления делами президента Украины БКЯ и, так сказать, российский газотрейдер ЭТЕРА.
Что, на ваш взгляд, показали итоги переговоров, которые Юлия Тимошенко провела в среду с председателем правительства и президентом России? Договориться на ее условиях есть
шансы? Они показали, что Россия хочет иметь одну позицию с украинской стороны. Россия не устраивает позиция, когда Украина каждую, так сказать, неделю, каждый месяц, каждый год выдвигает новых переговорщиков, новые условия. То есть вот эта вот ситуация из серии «И снова здравствуйте», она, конечно, зачастую бывает выгодно для «Газпрома», но не до бесконечности. То есть невозможно все время передоговариваться. То есть Юлия Владимировна, в общем-то, дважды уже сделала подарки «Газпрому». Первый подарок сделала она в 2005 году, когда стала премьер-министром. На тот момент Украина имела как раз прямые договора «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», по которым в течение 5 лет Украина получала бы газ по $50 за 1000 кубометров. Однако Юлия Владимировна заявила, что это предательство национальных интересов и предложила России от этого договора отказаться. В связи с чем, ну, собственно, и появился, так сказать, трейдер «Росукрэнерго». Другое дело, что, в общем, Тимошенко не удалось воспользоваться плодами своих трудов. Точно так же в этом году, когда правительство Украины и «Нафтогаз» отказались платить за поставляемый в Украину газ, она спровоцировала еще одну войну. Но на этот раз плодами, с одной стороны, воспользовался Ющенко, с другой стороны, «Газпром», который увеличил свою долю на внутреннем рынке Украины с 25 до 50%.
Тогда какие аргументы Юлия Тимошенко еще может использовать на переговорах? В Москве.
Собственно, ну, что еще может предложить Юлия Владимировна «Газпрому»? Того, что уже не предложил Ющенко. От посредника в виде «Росукрэнерго» отказались. Цену 179,5 сохранили. Да, выросла доля «Газпрома» на внутреннем рынке Украины. Но, так сказать, каждая сторона должна идти на уступки. Единственный вариант, который мог бы заинтересовать Россию и, в общем-то, привести к тому, чтобы она вступила еще в переговоры и с Тимошенко после достигнутых договоренностей с Ющенко, это если бы Тимошенко предложила России долю в газотранспортной системе Украины. Тем более, что действительно Тимошенко единственный украинский политик, который в принципе может отдать России контроль над ГТС, поскольку она сможет объяснить своему электорату, что это только в интересах Украины, что это самое правильное, что только может быть. Учитывая тот факт, что электорат Тимошенко руководствуется нерациональными соображениями, а это такой электорат, реагирующий на харизму лидера. Однако, видимо, по крайней мере на данном этапе Юлия Владимировна не решилась пойти на такой ход, но в связи с этим ее попытки выстроить сепаратные газовые договоренности оказались неуспешными.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 3 участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна международная новость. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, обсуждают вопрос о формировании правительственной коалиции, и оппозиция требует отставки президента Первеза Мушаррафа. Ситуация в Пакистане после парламентских выборов – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Повтор в 1:00 и 3:00 утра. Завтра. Время московское. продолжим международные темы разговором о президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. Буквально несколько часов назад появилось сообщение о том, что в одной из американских газет опубликовано некое компрометирующее главного кандидата от республиканской партии Маккейна сообщение, факты из его личной жизни. Ну, это, так сказать, ситуация уже сегодняшняя, а другие публикации на тему президентских выборов США сейчас в обзоре свежих газет американских. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут?
Советники Хиллари Клинтон спорят, как одолеть Обаму. В материале под таким заголовком «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о борьбе за номинацию кандидата на пост президента от Демократической партии. Когда сенатор Клинтон встретится с сенатором Обамой в дебатах в Остине сегодня вечером, это будет одна из последних ее возможностей изменить направление предвыборной гонки. Опять перед ней встает вопрос, как дискредитировать популярного противника, не навредив при этом себе. После череды поражений советники Клинтон не пришли к единому мнению, какой курс выбрать на праймерис в Огайо и Техасе 4 марта. Некоторые, в том числе Марк Пен, главный стратег, считают, что миссис Клинтон должна работать на ярких и жестких контрастах с Обамой. Другие рекомендуют неагрессивное поведение. Разногласия в команде Клинтон отражают растущее беспокойство среди советников, которые были застигнуты врасплох умением оппонента отражать любые атаки и выходить победителем из диспутов. В среду, выступая в Нью-Йорке, Хиллари Клинтон достаточно бескомпромиссно заявила, что у Барака Обамы недостаточно опыта, чтобы возглавить весь мир в опасные времена. В ее телерекламе, главном показателе тональности кампании, нет прямых выпадов в адрес Обамы, и ее советники обсуждают, не следует ли поднять градус противостояния. Есть ощущение, что Хиллари Клинтон уже потеряла все свои преимущества. Опросы показывают, что сейчас сторонники Демократической партии считают, что у Барака Обамы больше шансов быть избранным. После очередных неудач на праймерис в Висконсине и на Гавайях, миссис Клинтон явно идет к поражению. Ее советники все еще считают, что путь к победе открыт, но признают, что возможностей становится все меньше. В то же время существует другой феномен. Главный аргумент, который используют против Обамы Хиллари Клинтон об отсутствии у него надлежащего опыта для руководства страной, не убеждает сторонников Демократической партии, однако может быть с успехом взят на вооружение республиканцами, если за пост президента будут бороться Джон Маккейн и Барак Обама. Маккейн совершенно иной кандидат, герой войны с большим опытом международной политики, и его электорат – это население страны, оно придерживается в целом правоцентристских взглядов и сильно отличается от избирателей демократов, которые голосуют сейчас на первичных выборах. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение Роберта Данкана, главы республиканского национального комитета, считающего, что никогда еще в истории не было такого разительного контраста между кандидатами от республиканцев и демократов.
Давайте от политической борьбы перейдем к неполитическим темам, что любопытно в газетах.
«Вашингтон-Пост» предупреждает родителей. Фотографии, которые вы загружаете в приватные фотосервисы в интернете, могут быть просмотрены посторонними. Так случилось с Мередит Месси, которая 4 месяца назад загрузила 50 фотографий семейного альбома на фотосервис Flickr. Среди снимков были 3, на которых ее дети купались нагишом. Мередит никак не пометила снимки и загрузила их в частном режиме, не подразумевающим доступ посторонних. Однако выяснилось, что именно эти снимки неизвестные пользователи просмотрели 1000 раз, в то время как остальные фотографии не более 20. Эта история вызвала бурю возмущений. Администрация Flickr сейчас пытается выяснить, что же произошло. Загружая частные фотографии в сеть, помните, что нет полной гарантии, что их никто не увидит, предупреждает Washington Post. Лос-Анджелес Таймс рассказывает об убийстве в мексиканском городе Тихуана возле американской границы популярного певца Хесуса Рея Давида Альфара, известного по кличке Петушок. Это уже 6-й исполнитель баллад в стиле наркокоридо о контрабанде наркотиков, убитых с тех пор, как в 2006 году в Мексике разгорелась война против наркокартелей. Тело музыканта было найдено на окраине города, к нему была прикреплена записка «Ты будешь следующим», явно обращенная к одному из 1000 солдат, отправленных в Тихуану для борьбы с наркомафией и связанными с нею полицейскими, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Возвращаемся к российским делам. Сегодня, как вы слышали в новостях, сегодня утром милиционеры задержали правозащитников, устроивших у здания Федеральной службы исполнения наказания одиночные пикеты в защиту Василия Алексаняна. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
Сегодня в 8 часов утра к зданию Федеральной службы исполнения наказаний, улица Житная, дом 14, подошли правозащитники Михаил Кригер и Татьяна Монахова и выставили вполне законные одиночные пикеты с требованием немедленного освобождения Василия Алексаняна. Татьяна Монахова раздавала прохожим листовки. И началось.
Милиционер сказал, у вас есть два варианта. Или вы сейчас уходите, или мы вас везем в отделение милиции. Я свернула плакат и пошла к метро. И вот я уже подходила к метро, уже за проездным полезла. Вдруг сзади меня грубо толкают вот эти милиционеры, хватают и тащат в милицейскую машину. А там уже Кригер сидит. В заявлении милиционеров написано, что нас было трое пикетчиков. Когда я одна стояла с плакатом и раздавала листовки. А Кригер просто наблюдал поодаль, у него ничего не было в руках. Одиночный пикет мы, как полагается, по закону.
Мы начали серию одиночных пикетов в знак протеста против того, что Алексаняна, в общем-то, держат на цепи. Пока еще невиновного человека, с недоказанной виной, держат как животное. В самых обычаях средневековья там, или варварства, я уже не знаю, как это сказать. И мы начали серию одиночных пикетов на улице Житной. Дело началось с того, что через там 10 минут к нам подошли милиционеры и нас оттуда загребли в милицию. И сейчас мы находимся в мировом суде номер 100, улица Мутная, 46.
Вчера Human Rights Watch, международная правозащитная организация, сделала доклад о состоянии гражданского общества.
Да, я Бринушову отправила запрос, чтобы дать мне координаты, чтобы связываться по Алексаняну. По-моему, Татьяна Лакшина у нас, представительница.
Она была, да, в Интерфаксе на этом докладе, она выступала тоже. Тяжелое состояние общества, я думаю, что сегодняшнее событие с вами и Кригером это подтвердили, да?
Да.
Что же дальше будет?
Бороться будем, как же. Вот с Алексаняном, вы видите, какой у нас прогресс? Я думаю, вот все вместе, и вот та голодовка, и вот эти акции, которые мы проводим, и мои телеграммы Путину.
Вы чувствуете поддержку извне? Достаточно ли она, эта поддержка?
Ну, вряд ли. Конечно, лучше бы она была посильнее и помощнее была бы, потому что, ну, вот, по крайней мере, адвоката у нас сейчас здесь при нас нет. Ну, собственно, ни на что другое особенно не рассчитывал, поскольку я отдаю себе отчет прекрасно в состоянии общества, которое у нас имеется.
Правозащитники Михаил Кригер и Татьяна Монахова, выставившие одиночные пикеты в защиту Василия Алексаняна. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Не столичная Россия». Нефтяная отрасль Томской области после ухода ЮКОСа и реформирования компании «Томскнефть» еще восстанавливается. И все дело в том, что у двух новых владельцев бывшей дочки ЮКОСа, у «Газпромнефти» и «Роснефти», по 50% акций этой компании, и пока они не могут договориться между собой. В Томске, как предупреждают эксперты, возможно разделение одного из главных налогоплательщиков региона, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Томск делает ставку на инновации. Наукоемкий бизнес – это то, что в перспективе должно приносить прибыль региону. Но пока основной доход бюджета области дает сырье. Томские областные власти сейчас стараются усилить роль малых недропользователей. Эти компании по итогам 2007 года добывают 20% от всей нефти региона. В планах руководства области довести этот показатель до 40%. В нефтяной отрасли пока не все ладно. После реформирования одной из крупнейших компаний региона «Томскнефти» объемы добычи нефти в области упали, говорит заместитель губернатора Томской области по недропользованию Владимир Емишев.
Задача Томской области сегодня восстановиться от тех потерь по нефти, которые мы 3-4 года назад получили в связи с реорганизацией «Томскнефти». «Томскнефть» прибавку не получила. Она каким-то образом стабилизировалась на тех низких показателях, на которых она сегодня находится. Мы считаем, они низкие для 2007 года. Планы, которые мы планировали, «Томскнефть» не достигла. А получили мы прибавку от малых недропользователей. Что происходит в «Томскнефти», мы понимаем. Понимаем его сырьевую базу. Понимаем, что такому большому предприятию восстановиться очень сложно за один, за год, за два. Это громадные объемы капитальных вложений. К менеджменту «Томскнефти» претензий практически нет. То есть менеджер там тот классный, тот был, который воспитан на территории Томской области, он работает, но у нас сегодня наверху как бы все меняется, и последние изменения, вы знаете, 50 на 50, опять часть пакета, 50% ушла «Газпромнефти». Не всегда, я так полагаю, не всегда интересы «Газпромнефти» и интересы «Роснефти» совпадают с интересами развития этого предприятия. Как бы мы ни говорили, это два разных предприятия, и видение в развитии и добыче, и развитии Томскнефти, я так думаю, в некоторых вещах разное.
У двух новых собственников Томскнефти, Роснефти и Газпрома, разное видение на развитие предприятия, и оно не всегда совпадает. Экономический обозреватель и главный редактор Томского бизнес-журнала Андрей Соколов не исключает, что Томскнефть рано или поздно будет разделена.
В конечном итоге мы имеем сейчас две крупных компании, которые явно в открытую конкурировать друг с другом не будут, им смысла просто нет. И, скорее всего, как мне кажется, рано или поздно компания будет разделена на две части. Южная «Газпромнефти», а северная часть останется за «Роснефтью».
Две крупные госкомпании, которые присутствуют на территории региона, пока не поддержали ни один социальный проект и никак не заявляли о своем возможном участии в жизни региона. За последний год ни от «Роснефти», ни от «Газпромнефти» вложений в соцпроекты, как это делал ЮКОС, например, не было.
Пока, по крайней мере, они не заявляли ни о каких масштабных проектах и никаких крупных инвестиций нет. Хуже того, уже известно, что состояние нефтепроводов у нас на севере, особенно Томской области, в ужасающем состоянии, но никаких заявлений со стороны Роснефти о крупных вложениях в их реконструкцию, ничего этого нет.
И вряд ли будет?
Не знаю, то есть судить сложно, но в этом году уже не будет точно.
То есть мы потеряли, в общем, много с приходом этих компаний, на тебе кажется?
Ну, мне кажется, что да. Государственные компании, они ведь не нуждаются ни в собственном имидже, ни в каких-то конкурентных преимуществах, ему этого ничего не нужно. Это все обеспечивает государство, поэтому... Зачем?
Вице-губернатор Томской области Оксана Козловская не склонна ситуацию драматизировать. Козловская согласна, не все идет так, как властям региона хотелось бы, но после продажи Томскнефти ждали худшего.
У нас вот это реально существуют очень хорошие деловые партнерские отношения с руководством акционерного общества «Томскнефть». Все-таки на территории Томской области работает эта компания. При всех сложностях, которые всегда бывают и присутствуют, когда меняется собственник, да, нам удалось сохранить партнерские отношения, раз, а второе – не произошло вот такого серьезного катастрофического падения объемов добычи. Фактически, ну, там с небольшим минусом был сохранен объем добычи 2006 года. Мы боялись, что может произойти другое.
Сегодня идет процесс согласования позиций двух собственников, замечает вице-губернатор Томской области. Пока они не договорятся, ситуация с Томскнефтью будет оставаться неопределенной. Никаких обещаний руководство Роснефти или Газпрома томским властям пока не дает. Мелани Бачна для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте на Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока» и некоторые другие материалы. Ну а сейчас в Москве 18:30 и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина, задержанная обвиняется в нарушении правил проведения пикета. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Отказ мотивирован тем, что массовая манифестация может помешать туристам осматривать достопримечательности. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, МЧС, заявившая о выявленных в здании нарушениях пожарной безопасности, настояла на дополнительной проверке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Покушение якобы должно было произойти в Барнауле, который первый вице-премьер посещал в середине февраля. Сообщение о возможном преступлении появилось в интернете. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. Соответствующие решения были приняты на заседаниях правительств этих стран. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии и сил коалиции уничтожено 30 боевиков. По сообщению Министерства обороны Афганистана, во время боя, который продолжался 5 часов, убит и полевой командир талибов Мулла Абдул-Бари. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, обсуждают вопрос о формировании правительственной коалиции. Оппозиция потребовала отставки Мушаррафа, однако он заявил, что не намерен покидать свой пост и готов работать с любым правительством. Турция приветствовала победу Сержа Саркисяна на президентских выборах в Армении. В послании турецкого президента Абдуллы Гюля выражается надежда на нормализацию отношений между двумя странами. Анкара и Ереван не имеют дипломатических отношений. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Петр Вайль.
«25 февраля в 16 часов в Московском музее и общественном центре имени Андрея Сахарова пройдет семинар-дискуссия на тему «От этнической нации к политической. Возможно ли это в России?» Среди участников Лев Гудков, Борис Дубин, Эмиль Паин. 29 февраля в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой состоится творческий вечер кинорежиссера-аниматора Андрея Хржановского, автора таких широко известных фильмов, как «Трилогия о Пушкине», «Твой любящий друг» по рисункам Льюиса Кэрролла, «Долгое путешествие» по мотивам Федерико Феллини, «Полтора кота» по рисункам Иосифа Бродского и других. Андрей Хржановский – лауреат многих международных кинофестивалей. Букмекеры принимают ставки на книгу, которая будет выбрана лучшей из всех букеровских лауреатов прошедших лет в связи с 40-летием престижной британской литературной премии Букера. Лидирует роман канадского писателя Иана Мартова «Жизнь Пи». За ним следуют «Дети полуночи» Салмана Ружди и английский пациент Майкла Ондаджа. Шорт-лист будет объявлен в мае, победитель в июле. В Московской галерее «Реджина» открывается выставка работ испанского художника Хосе Мария Кано «Герои нашего времени». В экспозиции, выполненные в технике энкаустики, восковой живописи, портреты современных политических деятелей и бизнесменов России. Это Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Владимир Путин и другие. Николь Кидман заявила, что впредь намерена участвовать в таких фильмах, которые бы понравились ее детям. Мать двоих детей, беременная третьим ребенком, голливудская суперзвезда сейчас находится в Японии, где вышел на экраны ее новый фильм в жанре фэнтези «Золотой компас». В парижском Лувре проходит выставка «Животные – символы власти». Это скульптурные изображения львов, орлов, коней, змей и других геральдических животных. Экспозиция размещена в так называемой «тактильной галерее», открытой в 1995 году для слепых. Экспонаты здесь предназначены для восприятия осязанием. Галерея пользуется успехом не только у незрячих, но и у детей и других посетителей Лувра. Целые музеи для слепых существуют в Афинах, Анконе, Италия и других городах Европы. В английской национальной опере произошел уникальный случай замены солиста. Исполнитель партии Раймонда в опере Доницетти Лючия де ла Мермур Клайв Бейли внезапно лишился голоса. И в то время как Бейли исполнял свою роль на сцене мимически, другой вокалист Пол Уилон пел из-за кулисы. Уилон лишь готовился к участию в этой постановке, уже выучил вокальную партию, но ни разу не репетировал на сцене. Эксперимент прошел удачно, и на поклоны выходили оба певца.
Петр Валь, новости культуры. И еще одна новость из мира высоких технологий. Начался второй этап регистрации имен в новой доменной зоне Asia, Азия. Во время первого этапа регистрации, который начался 9 октября 2007 года, право на создание собственных доменов имели только азиатские владельцы торговых марок. Теперь для регистрации достаточно иметь контактный адрес в одной из азиатских стран, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Когда создается новая доменная зона первого уровня, такая как Азия, сначала объявляется первый этап регистрации, так называемый Sunrise. Во время этого этапа право регистрации получают только владельцы торговых марок. Это сделано для того, чтобы компании могли спокойно зарегистрироваться и популярные названия не были перехвачены киберсквотерами. Киберсквотеры – это пользователи, которые регистрируют доменные имена исключительно для перепродажи. Второй этап – это свободная регистрация. Именно он начался 20 февраля. Этот этап называется «Ландраж». В фильме, который шел в российском прокате под названием «Далекая страна», показано, что такое ландраж в Америке XIX века. Множество людей участвует в гонке, приз в которой – возможность застолбить собственный участок земли. В «Далекой стране» героям Тома Круза и Николь Кидман сопутствует удача, и они поднимают флаг над своим участком. Новая доменная зона – это и есть новая земля, где нужно застолбить свое доменное имя. Есть, правда, и некоторая разница. Если поступит несколько предложений на одно и то же имя, например, на крайне популярный домен sex.asia, имя получает не тот, кто первым прислал заявку, а победитель аукциона. Аукционы должны завершиться до 26 марта, когда доменная зона начнет работать. Само создание домена «Азия» встретило довольно резкую критику. Фактически, управляющая доменными именами организация ICANN вынуждает все крупные азиатские компании зарегистрировать новое имя. А за каждое имя ICANN получает небольшую, но регулярную плату. Все крупные компании уже имеют имена в национальных доменных зонах. Если во время первого этапа компания не успеет зарегистрировать имя в новой зоне, ей, скорее всего, придется выкупать его у киберсквотеров за серьезные деньги. Но, с другой стороны, создание новой зоны – это признание, что интернет сегодня наиболее интенсивно развивается именно в Азии. Здесь уже 400 миллионов пользователей, и примерно половина из них находится в материковом Китае. В Европе около 320 миллионов пользователей, а в Соединенных Штатах – 230 миллионов.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Поверх барьеров конкурс красоты в доме престарелых.
Первое место. За что? Она вчера пьяная была, валялась.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я вас люблю. Участница под номером 2.
Я тоже.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Она посвящена любопытному эссе, которое было опубликовано на сайте Грани.ру. Эссе повествует о том, как массовое сознание россиян относится к таким вещам, как сложность и простота. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил мой коллега Александр Гостев.
Московским литератором и публицистом Львом Рубинштейном недавно произошла одна забавная история, послужившая поводом для написания очередного эссе под названием «Довольно простоты», который публикует сайт Грани.ру. Вот как все начиналось.
«Это американское телевидение. Есть минутка у вас?» Без всякого здрасти протараторила румяная барышня по облику, складу, полному отсутствию какого бы то ни было ни русского акцента и манере держаться, никак не производившая заморского впечатления. В ее руке был огромный шерстяной микрофон, а в моей набитый хлебом насущным рамсторовский пакет. Я только что вышел из магазина, а они тут как тут. Бойкая барышня и двое дядек. Один с камерой, второй просто так. Думаю, что который просто так был как раз американец. «И чего оно хочет, это телевидение?» – спросил я. «Оно интересуется, что простые люди думают о миллионерах». «О миллионерах?» – переспросил я. «Ну да, о богатых людях», – уточнила барышня, вспомнившая, что имеет дело с простым все-таки человеком. «За всех людей, хоть простых, хоть сложных, ответить никак не возьмусь», — сказал я, глядя в камеру, «но от своего имени могу сказать, что лично мне миллионеры жить не мешают. Более того, я уверен, что чем их будет в стране больше, тем это будет лучше для страны, а стало быть и для меня. Но, повторяю, мое мнение едва ли репрезентативно». Барышня торопливо сказала спасибо и, потеряв ко мне всяческий профессиональный интерес, не говоря уже о каком-нибудь еще, ринулась к следующему простому человеку. На этот раз простым человеком оказалась тетка со строгим лицом. Удаляясь от них в сторону дома, я успел расслышать только несколько выдернутых из контекста слов, из которых «паразиты», «жулье» и «пересажать» показались мне наиболее телегеничными. Я порадовался за американское телевидение, которому я, к счастью, не сумел испортить праздник творческого общения с простыми людьми. Они все-таки услышали то, на что рассчитывали. Меня своими тривиальными речами, думаю, не покажут. А жаль, мне кажется, что в новой куртке и затейливо повязанном шарфе я выглядел неплохо.
Этот сам по себе малоинтересный эпизод, как пишет Лев Рубинштейн, заставил его задуматься. Не о миллионерах, конечно, а скорее о феномене простоты. О той глубинной, внутренней простоте, которую холит, лелеет и подкармливает всяческая власть, держа ее, эту простоту, на поводке, то длинном, то коротком, в зависимости от политического момента. А без поводка, подчеркивает автор, никак. Без поводка эта простота способна смести все, что сложнее ее, включая саму власть.
У советской власти все было простым, кроме нее самой. И Ильич у них был прост, как правда, и простой советский человек ходил у них и в субъектах, и в объектах истории. И простая русская баба в исполнении орденоносной Морецкой стояла на трибуне Высокого собрания, являя собою яркий, но малодостижимый образец. К 70-м годам понятийное пространство опростилось уже настолько, что наряду с простыми колхозниками и простыми рабочими появились некогда сложные, а ныне тоже вполне простые инженеры, простые врачи и простые, не путать, заслуженными артисты. Простота соблазнительна, простота неуязвима, ее слабость и ее сила в цельности, монолитности, нерасчленимости. Любая попытка внести в эту, так сказать, систему элемент анализа немедленно разрушает до основания всю систему. Но логика в этих случаях обнаруживает свое полное бессилие, ибо на вопрос «почему» не может быть другого ответа, кроме «а вот потому». Карманный калькулятор, например, вещь более сложно устроенная, чем, скажем, кирпич. Но чтобы предсказать, какому из этих достижений человеческого разума обеспечена победа в случае их физического столкновения, особого праведческого дара не требуется.
«Ничего хорошего не будет, — пишет Лев Рубинштейн, — пока простота в лице ее вечных носителей будет вслушиваться в пресловутый простой голос крови, самый дремучий из голосов, прячущихся в каждом из нас, хотя и на разной глубине залегания».
Он, этот голос крови, соблазнителен. Потому что прост. Не слушайте его, этот голос. Ничего хорошего он вам не нашепчет. Ничего он вам не подскажет, кроме обид, кухонной брани, поножовщины, депортаций, террористических актов, зачисток и спецопераций по поддержанию конституционного порядка с применением ковровых бомбардировок. Простота не выносит разнообразия, поэтому норовит решить все проклятые вопросы простым делением человечества на две категории. На своих и чужих, на китайцев и не китайцев, на автомобилистов и пешеходов, на пацанов и лохов, на штатских и военных.
Как напоминает под конец Лев Рубинштейн, один остроумный человек сказал, что все люди делятся на две категории. На тех, кто делит людей на две категории, и тех, кто этого не делает.
Простота, она древнее, исконнее и генетичнее, скажем так. Да? Вот она соблазнительнее, потому что она может одним махом дать ответы на все вопросы. Потому что она нерасчленима. Потому что очень много людей, особенно таких, ну, воспитанных в традиции, в такой, скажем, общинно-племенной традиции, которая, в общем, никогда не прерывалась. Люди, выросшие и сформированные в этой традиции, они просто реально боятся сложности, боятся разнообразия, боятся многоцветности. И оттуда же и страх по отношению к свободе, потому что свобода как раз предполагает прежде всего свободу выбора. Люди боятся выбора просто-напросто. Простой, потому что понятный. А главное, простому человеку, ему самому все понятно. Вот это очень важно.
Лев Рубинштейн. «Довольно простоты». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии и сил коалиции уничтожено 30 боевиков. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, обсуждают вопрос о формировании правительственной коалиции. Турция приветствовала победу Сержа Саркисяна на президентских выборах в Армении.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская московская тема. Сегодня Московская городская дума приняла обращение к председателю правительства Российской Федерации Виктору Зубкову в защиту Московского дома скульптора. Сегодня же приостановлена голодовка скульпторов-академиков под руководством Ивана Казанского, начавшаяся 15 февраля в качестве акции протеста против захвата здания. Рассказывает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Депутаты Мосгордумы единогласно приняли обращение главе правительства Виктору Зубкову, где просят его вмешаться в конфликт и пересмотреть решение о передаче особняка на Первом Спасо-Наливковском переулке Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. В обращении, в частности, пишется: «Вызывают недоумение методы, к которым прибегает руководство фонда. Силовой захват части помещения Московского дома скульптора сотрудниками частного охранного предприятия». Конец цитаты. Напомним, что в знак протеста против этого захвата шестеро известных московских скульпторов начали голодовку под руководством академика Российской академии художеств, председателя Московского союза художников Ивана Казанского. Прокомментировать обращение Мосгордумы к правительству мы попросили депутата Евгения Бунимовича.
Проблема в том, что здание это при разделе федерального и московского имущества памятник архитектуры оказалось федеральным. И вот они почему-то решили, что нужно закрывать классический московский культурный центр «Дом скульпторов», в котором, между прочим, недавно выставка проекта памятника Мандельштама была как раз в доме скульптора. И вот тот самый Иван Казанский, который сейчас голодал, он, собственно, и был председателем конкурсной комиссии. И в этом есть какой-то абсурд. Притом Московская дума в данном случае вынуждена только писать и обращаться. Потому что, еще раз повторяю, это не наше ведомство, а федеральная власть пока, к сожалению, никак реально не реагирует на эту вопиющую ситуацию.
Говорил депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Михаил Швидкой, глава организации «Роскультура» и соучредитель претендующего на здание Московского дома скульптора Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, заявил: «Наша позиция в консолидации художников и власти, а не в их конфронтации. Все наши действия связаны с тем, чтобы найти достойный компромисс». Конец цитаты. Надо сказать, реакция скульпторов на пятый день голодовки была довольно резкой. Это академики Российской академии художеств, скульпторы Иван Казанский и Александр Цыгаль.
Очень хороший способ договариваться избрал Михаил Ефимович Швидкой. Значит, нам с ним договариваться таким же образом, выбивать двери, связать замки, сажать свою охрану. У него там в министерстве или он желает, чтобы мы это в доме у него сделали? И как эта форма договоров будет звучать? А договариваться мы просим. Мы же это и просим. И голодовка наша, одна из причин ее заключалась в том, что с нами отказывались договариваться и разговаривать. Вот эта замечательная форма бандитизма, подлога документов, которая осуществляется руками замминистра культуры. Это такой цинизм невозможный. И министр культуры, который номинально существует, мы его видим иногда по телевизору, он не ответил ни на одно письмо, он не выразил ни малейшего беспокойства по происходящему с нами, он никак на это не отреагировал.
Нет, Александр Сергеевич ответил возмутительной отпиской, где было только одно равнодушие и полное нежелание признать наше существование.
Академику Ивану Казанскому принадлежит последняя реплика. Со скульпторами находилась их адвокат Мария Веселова, которая объяснила законность настоящего и последующего пребывания объединения московских скульпторов в особняке в Спасо-Наливковском переулке статьями Гражданского кодекса.
При смене собственника права арендаторов и так далее не изменяются. Российская Федерация это здание, этот дом получила так называемым обременением. И так гласит закон. И на основании этого закона мы сегодня находимся здесь. Потому что для нас от того, что изменился собственник, ситуация не поменялась никак.
говорила адвокат Мария Веселова. Скульпторы умудрились к голодовке отнестись с художественной точки зрения. Первый этаж особняка занимают захватившие его люди, а в окнах второго этажа большие красные буквы «Голодовка». Их видно всем прохожим. На втором этаже перед комнатой с раскладушками выставка Игоря Бурганова в поддержку голодающих товарищей. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович комментирует.
Игорь же вообще очень благополучный человек, и там у него все эти птички, солнышки, весна и так далее. И только вот эта работа, которая дала название «Высоких голодовка», это абсолютно немецкий экспрессионист 30-х годов. То есть у нас искусство, благополучно скульптуров, становится открыто социально. Это единственный позитивный момент во всей этой истории. Уже власть достала, видимо, до печеток всех, и поэтому даже люди, которые, по-моему, привыкли жить спокойно и благополучно, вот начинают задавать какие-то совершенно социально протестные вещи.
Так считает депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Голодовка скульпторов приостановлена по состоянию здоровья. Многие из них люди в возрасте. Однако, если в ближайшие дни первый этаж здания Московского дома скульпторов не будет освобожден, голодовка может быть возобновлена, заявили скульпторы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Чем отличается израильская уголовная тюрьма от аналогичных исправительных заведений в России, США или Франции? Что может сказать о местной системе исполнения наказаний человек, не понаслышке знакомый с тюремными условиями разных стран? История Запада и Востока нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
Израильская тюрьма, по мнению сидельцев с опытом советской и даже постсоветской зоны, если и не курорт, то нечто весьма на него похожее. Различия между той зоной и этой действительно разительные. Здесь нет злых вертухаев, каторжных работ, мрачных черных роб или зловонной параши. Но есть телевизоры, сносное трехразовое питание, возможность поговорить с близкими по телефону-автомату и краткосрочные отпуска домой за примерное поведение, рассказывает адвокат Эли Гервиц.
Данный человек, который приговорен к очень длительному, многолетнему сроку тюремного заключения, периодически, на короткий период времени, может оказаться за стенами тюрьмы. Поскольку таких отпускников многие тысячи, то, конечно, эта система, как любая другая, дает сбои. И есть люди, которые не возвращаются из отпусков, есть люди, которые во время этих отпусков совершают преступления, в том числе тяжкие. Но, очевидно, выгода, которая извлекается из этой системы, намного больше, чем наносимый ей ущерб. Заключенные, видя какой-то небольшой проблеск света в конце туннеля, будут себя вести в тюрьме заметно лучше, чем если бы их окружал полный мрак. И вот возможность этих отпусков дает администрации тюрем очень серьезные инструменты, ненасильственные инструменты управления поведением заключенными.
По словам Эли Гервица, израильская пенитенциарная система не рассчитана на подавление личности заключенного с целью полного подчинения. Это скорее изоляция от общества ввиду его опасности, возможность осознать вину и в идеале вернуться в нормальную жизнь. Дисциплина в тюрьме поддерживается при помощи гибкой системы наказаний и поощрений, которая удивляет мягкостью первых и щедростью последних. Хотя, по словам господина Гервица, тюрьмы отличаются друг от друга как по контингенту, так и по степени строгости внутреннего распорядка.
Один вид – это военные тюрьмы, где сидят солдаты израильские. И контингент заключенных, и контингент надзирателей. Это молодые ребята, около 20 лет в большинстве своем. И понятно, что это не классическая уголовная среда, для большинства людей это первая и последняя ходка. Второй вид – это обычные израильские тюрьмы и их отделения, где сидят люди за классические уголовные правонарушения, граждане Израиля. И третья категория, будь то тюрьмы гражданские или военные, это тюрьмы, где содержатся палестинские террористы.
И все же при всех отличиях от той зоны, известной большинству из нас по книгам и кинофильмам, в израильских местах заключения все-таки существуют понятия, которые настоящему вору заменяют законы, есть и своя иерархия, с которой приходится считаться тюремной администрацией.
Это зависит, конечно, от контингента заключенных. Чем больше в какой-то тюрьме людей, которые имеют российское уголовное прошлое и выросли на блатном фольклоре, тем больше шансов того, что они будут пытаться ввести российские понятия и в поведение в израильской тюрьме.
При всей мягкости пенитенциарной системы и благих намерениях ее создателя, обстановка даже обычного КПЗ в полицейском участке оставляет гнетущее впечатление. Мой собеседник, пожелавший остаться неназванным, побывал в такой ситуации дважды много лет назад в результате финансовых претензий бывшей жены, однако и сегодня говорит о пережитом там с явной неохотой.
Первый раз, когда был 24 часа, не прикасался ничему, когда я присел 40 48 часов. За это время, за 48 часов, будет 20 км. Меня практически относились, правда, хорошо. Именно потому, что знали меня как человек, который не с преступного мира. Практически выполняют, если просто там горячую воду, или сигареты, или что-то. Там свет, выключить свет, включить горячую воду, чтобы скупаться.
Настоящая же израильская зона, где сроки отмеряются не днями, а месяцами и годами, больше напоминает израильский кибуц. Аккуратные газоны, чистенькие домики. Их обитатели не вынуждают тяжело работать, неплохо кормят, обеспечивают необходимый минимум бытовых удобств. Но, несмотря на это, тюрьма остается тюрьмой, и каждый, кто в нее попадает, испытывает естественный для нормального человека психологический дискомфорт, вызванный тоской по нормальной жизни, по воле.
Этот салат, он никому не нужен. Какие тут условия? Условия тут нормальные. Есть стены, есть еда 3 раза, есть вода горячая. Психологически здесь очень плохо, очень плохо. Именно потому, что этого не должно быть.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Тюремная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы», собственно, информационные часы «Времени свободы». Через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Мы первую половину часа посвятим российской, скажу так, общественной политике. Вот в тех условиях, когда запломбированы капилляры гражданского общества в России, как страна готовится к выборам, о том, что происходит в интернете, и как молодежь реагирует на последние политические события в стране. Этому посвятим первые полчаса эфира. Во второй половине часа о новых газовых переговорах России-Украине, о громком самоубийстве генерал-полковника Виктора Власова, одного из высокопоставленных чиновников и высших офицеров Министерства обороны, и о прекращении приостановки голодовки в доме скульптора. Мы следим за этой темой уже несколько дней. Вот таковы главные темы выпуска. А эфир открою, как всегда, в 20:08.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Ее ведет Владимир Бабурин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы и результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших идей.
В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.